Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Конечно же, крымское утро может быть свободным, тем более на волне радио «Крым Реали». Координаты этой волны таковы: 648 АМ, 105.9 FM. В сети интернет заходите на сайт «Крым Реали», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции, там же вы найдете архивы наших радиопрограмм, если вдруг что пропустили. Чтобы гарантированно ничего не пропустить, вы заходите на страницы «Крым Реали» в Facebook и YouTube, обязательно подписывайтесь на уведомления. Там вы можете не только слышать наши эфиры, но и видеть. Ну и, конечно же, да, получать уведомления о новых эфирах. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Екатерина Некречия, которая со мной на связи. Катя, доброе утро, как меня слышно?
Доброе утро, Сергей, доброе утро всем нашим радиослушателям.
Рад тебя слышать, буду рад слышать наших радиослушателей в нашем эфире. 8 800 10 06 926, можно к нам дозвониться по этому телефону из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, сегодня у нас такое информационное меню.
Мы поговорим о том, что российские силовики провели 4 обыска в домах свидетелей Иеговы в Керчи. А еще о том, что нефтебаза продолжает травить жителей в Восточном Крыму. Неужели это так? Это центральная тема нашей программы. И парад на 9 мая. Неужели это мероприятие рассорило Путина и Лукашенко?
Новости.
Центр пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас находится на американском континенте. Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения во вторник глава панамериканской организации здравоохранения Клариса Этьен. Она выразила особую обеспокоенность ситуацией в Бразилии, которая в последние 7 дней, как правило, была на первом месте по числу смертей от COVID-19 за сутки в мире, опережая даже Соединенные Штаты, которые остаются на первом месте по числу выявляемых за сутки инфицированных. При этом в Соединенных Штатах число новых жертв коронавируса и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии растет. По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не настало время ослаблять карантинные ограничения. Десятки тысяч зараженных коронавирусом выявлены в таких странах, как Перу, Чили, Эквадор, Колумбия. В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных. Это второе место в мире после Соединенных Штатов и перед Россией. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 более 20 тысяч человек. В Соединенных Штатах во вторник вступил в силу запрет на въезд в страну приезжих из Бразилии. Запрет распространяется на всех иностранных граждан, побывавших в Бразилии в течение 2 недель до предполагаемого въезда в Соединенные Штаты. Ввести запрет потребовал президент Дональд Трамп, заявивший, цитата: «Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан». Конец цитаты.
Новости.
Итак, Евросоюз собрал 9,5 миллиардов евро на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И вот 4 мая лидеры ЕС провели такой виртуальный саммит для сбора средств на борьбу с COVID-19. По словам фон дер Ляйен, на первом этапе были собраны необходимые 7,5 миллиардов евро. Затем частные лица, госструктуры и фонды продолжили благотворительные платежи. По задумке ЕС, собранные средства пойдут на глобальное исследование коронавируса и последующую разработку вакцины и лекарственных препаратов. Медикаменты должны быть доступны для всех стран, в том числе для самых бедных. Испытания вакцины от коронавируса проводят несколько десятков исследовательских групп. Несколько препаратов готовы к испытаниям или уже даже тестируются на людях. Однако специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее, чем через год. По последним данным, с начала эпидемии число заболевших COVID-19 превысило 5,5 миллионов. Умерли почти 349 тысяч пациентов.
Во важные события.
Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма направили правительству соседней России предложение по мерам дополнительной поддержки и по запуску работы туристической отрасли на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства курортов и туризма Крыма. Далее цитата из сообщения. «Проработан ряд предложений по мерам дополнительной поддержки, а также рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности в санаторно-курортной сфере. В свою очередь, мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения правительства Российской Федерации по ключевым вопросам», рассказал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. В то же время подконтрольный Москве министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что предложения планируют отработать в течение нескольких дней, после чего будет совещание, цитирую, «с конкретными решениями, как и что будет возможно в сезоне 2020 года».
Крымчане имеют право знать.
Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца увеличилось с 99 до 101 человека. А их общее состояние выросло с 392 миллиардов до 454 миллиардов, пишет об этом Forbes. Полученную прибыль журналисты издания считают с 18 марта. В этот день фиксировало сильнейшее падение фондовых рынков. С этого дня пять богатейших россиян увеличили свое совокупное состояние на 22,6 миллиардов до 109,5 миллиардов долларов. Больше всех разбогател Владимир Потанин, основной владелец норильского никеля. К его состоянию в 19,7 миллиардов прибавилось еще 6, почти 6,5 миллиардов. Состояние 25 человек из списка богатейших миллиардеров мира также увеличилось за этот период на 255 миллиардов. И вот Forbes отмечает, что больше всего выгод из сложившейся ситуации в мире извлекли владельцы бизнеса, тесно связанного с интернетом и онлайн-торговлей. Например, совладелец Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на 30 миллиардов и стал самым богатым человеком в мире. По данным исследовательского института Credit Suisse за 2019 год, за прошлый год 10% самых богатых россиян, им принадлежит 83% всего личного благосостояния жителей страны. В США этот показатель держался на уровне 76%, а в Китае 60%.
Новости.
Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в Германии. Ричард Греннелл в интервью газете «Handelsblatt», одному из самых влиятельных деловых изданий Германии, сообщил, что западные наблюдатели следят за передвижениями судов трубоукладчиков, которые могут достроить газопровод. По словам американского посла, одобрение законопроекта о санкциях может пройти в ускоренном порядке. О каких именно санкциях идет речь, пока нет точной информации. Посол Соединенных Штатов в Германии призвал правительство пересмотреть политику Берлина в отношении России. 20 мая Европейский суд отклонил оператора «Северного потока-2» на жалобу оператора, я так понимаю, на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран, отмечает «Коммерсант». Суд счел, что оператор «Северного потока-2» не затронут действием газовой директивы, так как может получить исключение от Германии. Но Федеральное сетевое агентство Германии ранее уже отказало в такой возможности.
Крымчане имеют право знать.
Президент соседней России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе параду в Москве. Парад запланирован, это не новости из прошлого, парад просто запланирован на 24 июня. И вот трансляцию совещания вел канал «Россия-24». Давайте послушаем.
В столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша бессмертного полка на другие более поздние сроки.
В общем, без парадов точно никто не останется. 24 июня 1945 года впервые состоялся исторический парад Победы на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В этом году парад Победы и акция «Бессмертный полк» в соседней России должны были состояться 9 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Важные события.
Российские силовики провели 4 обыска в домах свидетелей Иеговы в Керчи, в результате чего задержали по меньшей мере одного верующего. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело, предположительно по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом Крым Реалии стало известно из собственных источников. Находится ли верующий под стражей на данный момент, пока неизвестно. Допрос 6 свидетелей Иеговы, у которых проходили обыски, проводил следственный отдел города Керчь, Следком России по Крыму и Севастополю. Информации от представителей силовых ведомств Крыма пока нет. Крым Реалии пытаются выяснить подробности. Напомним, Российский Верховный суд в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию свидетелей Иеговы и запретил ее деятельность в России. Также деятельность этой организации запрещена в аннексированном Россией Крыму. Сотрудники ФСБ России неоднократно проводили на территории полуострова обыски и задержания подозреваемых в участии в данной религиозной организации. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России несколько десятков сторонников этой религиозной организации подверглись уголовному преследованию.
Новости.
Так, более 700 россиян проголосовали в защиту рощи в Севастополе. На данный момент продолжается сбор подписей за сохранение рощи на берегу бухты Круглой. Как сообщает севастопольский телеканал НТС, севастопольцы готовы до победы защищать деревья, которые мешают застройщику возвести комплекс многоэтажных зданий на месте реликтовых растений. На заборе вокруг фисташковой рощи на античном проспекте в Севастополе появились деревянные кресты, возможно, это опоры для обещанного, но так и не установленного застройщиком видеонаблюдения. Пока севастопольцы собирают подписи, коммерсант продолжает уничтожать деревья.
Ну как же, если не будет деревьев, если не будет природы, то и нас не будет. Вот так.
Фисташки – это вообще эндемик Крыма, и нигде они больше не растут. И, конечно, их надо сохранить. А как же? Это обязательно. Это же наш полуостров, это наша природа, это наше богатство.
До конца мая собирать подписи в защиту рощи помогут волонтеры. Они по-прежнему ждут севастопольцев возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «Адрия». И в среду, и в субботу это все происходит. Вот 27 и 30 мая. Это прям даты конкретные. Да, с 15 до 18 часов. При себе надо иметь необходимо паспорт или его копию. Подписные листы теперь принимают и в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Каждый будний день с 15 до 17 часов. Комментарий вот сопредседателя Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Натальи Мальчаковой. Давайте послушаем.
Голосует Россия, голосует Петропавловск-Камчатский, голосует Ростовская область, Краснодарский край. Здесь жители, которые находятся в Севастополе, все поддерживают. Ни одного голоса, кто сказал бы против. Это очень важно, потому что, как вы знаете, в Рио губернатора поддержал именно инициативу, поддержал закон, создание закона регионального о особо охраняемых. И, конечно, полностью эта ситуация у него под контролем.
Ну вот начали мы эту новость с того, что более 700 россиян проголосовали в защиту. Мне интересно, это формулировка издания или вот реально жители России голосовали за это, что-то непонятное, в общем. Как сообщает телеканал НТС, территорию, где произрастают фисташки, предыдущий состав российского правительства города отдал под застройку не только многоэтажками, но и коттеджами. Российский глава города Михаил Развожаев пообещал выкупить территорию и благоустроить пространство для севастопольцев. Если вдруг вы из Севастополя и как-то в курсе об этой ситуации, напишите нам в комментариях или позвоните 8 810 06 926 и расскажите подробнее.
Новости.
Севастопольский клуб спелеологов нашел и вскрыл новую вертикальную пещеру в горах на юге Крыма. Об этом сообщает российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на спелеолога Анатолия Пряшникова. Далее цитата. На Айпетринском плато найдена абсолютно новая пещера. Мы ее вскрыли. Это реальное географическое открытие. Туда не ступала нога человека за всю историю существования. Глубина на данный момент 105 метров. Мы ее назвали «тридцатка», посвятив героям 30-й бронебашенной батареи, которая отличилась при обороне Севастополя 41-42 годов, сказал Пряшников. По словам спелеолога, из более чем 1200 пещер Крыма небольшое количество имеет такую глубину. Она находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и имеет сложную форму. Пряшников считает, что пещера может заинтересовать палеонтологов, потому что на ее стенах заметно большое количество окаменелых ракушек, которым много миллионов лет.
Новости.
Ну и прогноз погоды, который непременно должен завершить блок новостей утреннего нашего шоу. И тут должна сказать, что в среду 27 мая в Крыму ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает местный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность, осадков существенных не обещают. А вот ночью температура воздуха 8-10 градусов, днем 20-22 градуса. В Севастополе по прогнозу облачно с прояснениями, осадков ночью не ожидается, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью 10-12, а днем 18-20 градусов. На ЮБК кратковременный дождь, даже гроза, температура воздуха ночью 11-13 градусов, а днем 19-21. Ну и в Керчи облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь и гроза, а днем не будет осадков. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 18-20. Вот это наш выпуск новостей в утреннем шоу. И нужно отметить, что на часах 8-16. И далее мы переходим к центральной теме нашей программы. И вы можете не только звонить по номеру 8-800-10-06-926 для того, чтобы поговорить о нефтебазе в Восточном Крыму. Действительно, она продолжает травить жителей. Но еще пишите в комментариях под YouTube и Facebook видео трансляции наших эфиров на странице Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к центральной части нашей программы, к обсуждению центральной темы нашей программы. Мы продолжаем следить за ситуацией, в которой оказались жители крымского поселка Ленина. Советская нефтебаза, возобновившая работу несколько лет назад под строительство трассы Таврида, продолжает отравлять людям жизнь выбросами в воздух. Производство как такового, по заверениям компании, которая эксплуатирует эту нефтебазу, там нет. Есть перегрузка битума, но это не спасает. Кроме неприятного запаха, местные жители жалуются на маслянистый осадок на подоконниках, окнах и шторах. Жалуются на плохое самочувствие в дни, когда нефтебаза интенсивно работает. В 2019 году база была закрыта после того, как российская природоохранная прокуратура выявила там нарушения, выявила превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Однако без их устранения нефтебаза снова заработала в 2020 году. Местные жители снова начали выражать недовольство, и теперь на регулярные беседы с активом поселка Ленина выезжает российский вице-премьер Крыма Юлия Жукова. Мы уже говорили об этих встречах, в частности, в наших предыдущих эфирах. Можете обратиться к нашему архиву за 13 мая 2020 года. Говорили мы уже о том, в том числе, как такие собрания с местными жителями проходят. Вот очередное прошло 21 1 мая. Я напомню, что в прошлый раз мы также говорили о том, что представители вот этой компании, которая эксплуатирует нефтебазу, говорили о том, что будет модернизация, уже закуплены все необходимые материалы для того, чтобы исключить попадание вредных веществ в атмосферу. Но вот 21 мая состоялось очередное такое заседание, да, собрание с активом поселка Ленина, и представитель компании снова говорит о том, что все закуплено. Давайте послушаем.
На данный момент в плане мероприятий, которые были запланированы, выполнены в следующем объеме. Все материальные средства и технические устройства приобретены, находятся на территории предприятия, производится монтаж оборудования, установлена дополнительная улика уже, произведена замена воздухоходных труб на бесшовные. И в данный момент производится монтаж новой 34-метровой трубы, которая увеличит производительность очистных сооружений. В целом, в ближайшие пару дней все мероприятия будут закончены, монтаж закончен и будет производиться установка.
Я прошу прощения за качество звука. Это видео, которое записывали местные жители, которые сами записывали, сами выгрузили на YouTube. И понятно, что качество звука может быть несовершенным, но если вдруг не расслышали, да, я поясню, что представитель вот этой компании, которая эксплуатирует нефтебазу, докладывает о том, что все необходимые материалы уже закуплены, что заменены трубы воздуховодов в том цехе, где осуществляется перегрузка битума. Но местных жителей вот эти слова, они как-то не очень впечатляют, потому что они говорят о том, что продолжает чувствоваться неприятный запах в те дни, когда нефтебазы интенсивно работают. Местные жители жалуются на то, что им плохо от этих запахов, от этого воздуха. Давайте послушаем фрагмент этого общения.
Эти же факторы наблюдаются у многих жителей поселка. И приходит моя близкая подруга и говорит: Таня, мне так было плохо, у меня темные пятна на легких, врачи не знают, что это такое. Это не единичный случай, понимаете, как? Мы собрались здесь и плачем просто, потому что речь идет не о здоровье, а о жизни наших детей, вы понимаете? Детский сад, у меня племянница 3-летняя, она в детском саду тоже, окна не могут открывать, потому что пахнет, дети задыхаются, начинают, ну вы же понимаете, о чем я вам говорю. Но не сводится все к вашей зарплате, вы поймите. Но не сводится все к этому. И то, что вы там хороший, молодец, там друг, товарищ, этого человека, который хозяин, да, то есть вы хотите поддержать, вы хотите отстоять его решение, да, то есть отстоять его труды. Но вы поймите, это нельзя делать. Такое производство, второе, опасное по своему производству, по своему испарению, не должно находиться в центре населенного пункта, в центре населенного пункта, понимаете? То есть его в любом случае мы просим все, чтобы соблюдали санитарную зону, чтобы ее увеличили в связи с тем, что происходят жалобы. Мы собираемся регулярно, потому что этот вопрос, он опасен для жизни. Пожалуйста, примите, объясните вашему руководству, что дети болеют, и это остается на его совести, понимаете как? Либо вы переносите все из эту жилую зону, переносите, делайте, увеличивайте санитарную зону, понимаете как? Вы же не хотите тратиться, переносите детские сады, музыкальные школы переносите.
Все дома, переселяйте людей.
Либо же сами за пределы населенных пунктов, ну это не положено, понимаете, не положено там.
Ну и далее еще один фрагмент этого совещания, этой встречи, да, Юлия Жукова, российский вице-премьер Крыма, которая неоднократно приезжала в Ленина, которая неоднократно приезжала с инспекциями на нефтебазу, которая ходила по дворам Ленина и спрашивала у местных жителей, как они себя чувствуют, которая вот неоднократно выслушивала, в том числе вот и такие реплики от местных жителей, которые просто боятся не только за свое здоровье, но и за свою жизнь. Вот она говорит, что неприятный запах во время интенсивной работы этой старой советской нефтебазы – это еще не повод жаловаться. Давайте послушаем.
И вопрос стоял как раз-таки в том числе, мы привлекали тогда сотрудников Роспотребнадзора, тоже здесь присутствовал представитель Минэкологии. То есть вопрос как раз-таки стоял о том, насколько само наличие запаха является или не является нарушением. И по сути все эти разъяснения Роспотребнадзора, которые были даны, они сводятся к тому, что критерием нарушений является наличие превышения выброса, выбрасываемого в воздухе вредных веществ. Но сам запах не является тем критерием, который подлежит оценке и являлся бы нарушением. Поэтому мы понимаем, что жить, когда постоянно какие-то неприятные запахи, эти запахи, там, возможно, вызывают какие-то аллергические реакции, естественно, невозможно. Но если мы говорим о каких-то нарушениях, и поэтому, вот, когда мы говорим, да, в том числе и Екатерина Владимировна, у меня тоже к вам просьба, когда мы говорим там, о том, что я там буду жить столько-то, ну, как бы вы мне, конечно, извините, а здесь портится мое здоровье, давайте тогда, ну, чтобы мы оперировали фактами, если у вас есть конкретные доказательства, что соседство завода каким-то
образом... Человек вынесли на кладбище, такие
доказательства. Почему это...
Нет, всего лишь надо человеку надо пойти и сдать анализ.
Да, издевается, вот реально издевается, и все.
Итак, я напомню, что это были слова российского вице-премьера Крыма Юлии Жуковой. Она говорит о том, что... плохой запах от работающей нефтебазы и плохое самочувствие – это еще не повод жаловаться. Нужны доказательства того, что эта база конкретно влияет на состояние здоровья жителей Ленина. И перед тем, как перейти к разговору с местной жительницей, я еще вот такую реакцию озвучу. Я напомню, что вот это совещание, фрагменты из которого, цитаты из которого мы только что прослушали, оно было 21 мая. Так датирована эта запись на YouTube, которую выгрузили местные жители. 24 мая появилась реакция Сергея Аксенова. Об этом сообщили крымские средства массовой информации. Власти Крыма обещают решить проблему Семикаладезянской нефтебазой в Ленинском районе, на которую жалуются местные жители, сообщили СМИ и дали такую цитату Сергея Аксенова. Разливают, запах стоит сумасшедший, дышать невозможно. Юлия Михайловна, имеется в виду Юлия Жукова, говорит, что заезжала на нефтебазу, как оказалось в момент, когда заявляли, что работа не ведется. Как оказалось, работа по разгрузке велась. Самое плохое, что пользователи нефтебазы налаживать контакты с гражданами не хотели. На встрече вели себя почти по-хамски. Если они приносят такой негатив в общении с гражданами, значит, работать не будут. Завтра конечная точка, надо все решить, сказал Сергей Аксенов 24 мая. Значит, конечная точка, которую он обещал, должна была быть поставлена 25 мая. Беседуем мы с вами 27 мая. С нами на связи Наталья Пархоменко, жительница Ленина. И вот Наталья нам расскажет, поставлена ли точка в вопросе вот этой нефтебазы. Наталья, доброе утро. Работает ли нефтебаза?
Доброе утро. Нефтебаза как работала, так и работает. Ни на один день не останавливалась. Но как они говорят, что вагон не запускаем, но у них есть хранилище с битумом, и они с этого хранилища отпускают битум в машины, и машины развозят по стройкам.
Но я видел еще кадры, да, которые были опубликованы вот как раз в тот момент, когда должны были разбираться и когда должна была проходить модернизация нефтебазы, о том, что новые составы приходят на эту нефтебазу. В целом, да, давайте поговорим о том, что вам говорят российская власть Крыма, что вам говорит администрация Ленина по поводу того, что происходит. Потому что, ну, вот со стороны, да, для наблюдателя может картина показаться очень странной. С одной стороны, с вами выходят на диалог, пытаются о чем-то договориться, пытаются вас каким-то образом информировать, говорят о том, что работа базы должна быть остановлена хотя бы на время модернизации. Но по факту мы видим, что на работу базы, вот то, что происходит, да, на этих встречах, никоим образом не влияет.
Да, мы два раза слышали с уст Аксенова, это было в прессе, по телевидению, что он сказал, ни одно предприятие не будет работать в ущерб граждан, и разобраться с Семикаладезянской, конечно, нефтебазой, это мы слышали по телевизору и по радио, но из уст приезжавших сюда людей приезжало два министра, вот, и мы ни разу не слышали, чтобы они сказали, что ее закроем и стремимся ее закрыть. Они все время говорят, что они приезжают урегулировать конфликт. Нам не нужна эта помощь в регулировке конфликта. Нам нужно дышать чистым воздухом, то есть нефтебаза должна закрыться. потому что всю модернизацию, которую они делали, вот, и они постоянно об этом говорят, мы не почувствовали. Как воняло, как стоит вонь, так и стоит. И когда здесь в последний раз было совещание, местные жители просто за руку их взяли и всех повели на нефтебазу за руку. Вот. И когда при входе на нефтебазу выехала машина, груженная битумом, вот, и у директора нефтебазы начали спрашивать, вот, пожалуйста, машина, груженная битумом, он нагло смотрел в глаза министрам и говорил, что нет, она в ангаре резину перетирала. Вот, когда открыли ангар, вот, и там стоял дым черный, карамелом, вонь стояла такая, что с глаз текли слезы. Я не знаю, как там работают работники, какая-то душегубка. Я бы не согласилась, например, наверное, там работать ни за какие деньги. Вот, и они своими глазами убедились, что на самом деле они обманывают, на самом деле они работают, на самом деле вонь стоит такая, что просто можно задохнуться. Вот, и на месте уже вот просто воочию мы доказали. Вот. А на всех совещаниях, где директор терминала, называется их не так предприятие или организация, нагло врет в глаза, что мы не работаем. Мы не работаем. А 30 человек, сидящих в зале, местных жителей, все вруны, потому что все говорят, что они работают. Работают каждый день.
Но вот все-таки недавно могло показаться, что ваша проблема, она на какой-то момент, да, стала близкой к разрешению. На крымском телевидении появился сюжет о вашей проблеме. Сколько до этого раз приезжала съемочная группа крымского телевидения к вам, но сюжета не выходило? Не можете сказать?
Ну, по разговорам местных жителей, «24» приезжал, ну, раза 4 это точно. Вот, сюжет выходил всего лишь один раз.
Вот давайте послушаем фрагмент этого сюжета. Там есть текст корреспондента Катерины Рябовой и есть комментарии представителя главы администрации Ленинского района и Юлии Жуковой. Давайте послушаем и продолжим.
Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, на предприятии установили ангары закрытого типа и фильтры. За режимом работы перевалочной базы следят Роспотребнадзор, районные власти и общественники.
При Ленинской районной администрации создана группа инициативная, куда входят и в том числе и жители поселка Ленина, которым эта нефтебаза доставляет, как бы, видимое неудобство. На сегодняшний день регулярно проводятся выходы по запросом наших жителей на нефтебазу.
Несмотря на принятые меры, воздух в поселке, по словам жителей, чище не стал. На многочисленные обращения отреагировали власти республики, которые потребовали усовершенствовать систему очистки. В апреле работу объекта приостановили до завершения процесса модернизации фильтров.
Сейчас работы, которые были запланированы, они на стадии завершения. Представитель нефтебазы озвучил, что их завершение запланировано на среду. После этого мы пригласим сотрудников Роспотребнадзора, и непосредственно в момент отгрузки, перегрузки битума из вагонов в автомашины будут взяты отбор проб воздуха.
Проконтролируют процесс в присутствии инициативной группы жителей, а результаты проб определят будущее промышленного объекта.
Ну вот, среда, о которой говорилось в этом сюжете, вот она наступила сегодня. Я напомню, что с нами на связи жительница Ленина Наталья Пархоменко. Наталья, вас уже приглашали куда-то? Вот расскажите, пожалуйста, вот об этой инициативной группе, во-первых, да, а во-вторых, вот об этом дедлайне, который на 27 мая, как я понимаю, был поставлен, вот среда, да, после чего вас должны пригласить инспектировать модернизированную нефтебазу. Расскажите о том, как ситуация выглядит с вашей стороны.
Ну, пока что еще все под вопросом жителей, жителям не сказали, во сколько будет все это происходить. Хотя, да, на сегодняшний день все этого ждут. Вот, поселок у нас маленький, между собой разговоры, прям вот это насущная проблема. Нефтебаза эти сутки ночью, я тут живу недалеко, мне не воняло. Вот, может быть, ветер был направлен в другую сторону, может быть. Мы обычно между собой, когда встречаемся на улицу, выходим сразу «недоброе утро», «недобрый вечер», а что тебе меняло? тебе воняло, а мне воняло. То есть мы знаем, куда направление ветра, туда и дует этот, эта вонь. Ну, ждем, конечно, ждем представителей, чтобы они приехали и разобрались. Но видите, там еще какая проблема. Там же нету санитарной зоны 500 метров. И я не знаю, по какой причине Роспотребнадзор уменьшил ее до 14 метров, вот представьте. И второе, вся модернизация, которая у них происходила, она Филькина грамота. Наливной ангар, я так понимаю, что там модернизация прошла, и, может быть, и поставили, я не видела своими глазами, какие-то фильтры, которые вытягивают весь дым. Вот. Но вечером местные жители мне рассказали, позавчера люди живут рядом, у них были гости. После 12 ночи они провожали гостей. Вот. И видели, как в ангаре вверху окна. Эти окна открылись, и с них валил черный дым. Вот и вся модернизация. Понимаете, так она может и произошла, но она не справляется, вытяжки. И, естественно, кто там работает, эти окна открывают. Вот. И тут же нам всем рассказали, информация тут же прошла по поселку. Вот и что.
Наталья, еще такой вопрос к вам в завершение нашей беседы. Ну, вот для себя, может быть, вы как-то уяснили, может быть, у вас есть какой-то вывод из этой ситуации, почему складывается ситуация таким образом, что вот даже уже Сергей Аксенов несколько раз прямым текстом говорил, что работу этой базы необходимо прекратить, да, в случае, если она угрожает жизни и здоровью местных жителей. Вот почему, несмотря, да, на прямые слова о том, что эта база работать не должна, она продолжает работать. Есть ли у вас какое-то объяснение или предположение?
Ну, это все догадки. Естественно, миром правят деньги. Понимаете, где больше денег, там и сложнее. Вот. Это наши догадки. Мы так думаем, что там очень большие покровители с очень большими деньгами. Поэтому с ними трудно бороться. Им все по барабану, они все платят. Ну, это не пойман, не вор, понимаете. Говорить об этом с доказательствами мы не можем. Вот. Да, Аксенов уже два раза выступал открыто и говорил. Но почему-то, когда приезжают сюда парламентарии, и они начинают не закрывать ее, а урегулировать конфликт. Понимаете? Вот это урегулировать конфликт уже до такой степени надоело, что просто наши люди в собрании выразили недоверие. Никому. Ни двум министрам, ни нашей главе госадминистрации. Мы не верим, просто не верим никому. Вот и боремся, как можем. И дышим, как можем. И неофициально, нам никто, конечно, не даст официальную статистику, но официально статистика может выдаваться только под кабинетом Симферополя в Минздраве. Но наши врачи местные говорят, что у нас за прошлый год повысилась смертность от рака в два раза, заболеваемость раком повысилась в два раза. И дальше что? Почему им невыгодно врать? Зачем им врать? Обманывать население. Они такие же жители, как и мы все живем в одном маленьком поселке, все дружим, все знаем друг друга. Вот так вот. И бьем во все колокола, мы не знаем, как уже дальше быть и что делать.
Спасибо вам за беседу. Мы продолжим и далее внимательно следить за развитием событий вокруг этой семьи колодезянской нефтебазы в поселке Ленина. Ну, вот раз уж речь зашла о статистике, я напомню, во-первых, да, что мы пытались связаться с руководством предприятия, которое сейчас эксплуатирует эту нефтебазу. Связаться до эфира не получилось, но если вы нас слышите, мы готовы вам предоставить право на ответ, право на то, чтобы вы изложили свою позицию, рассказали о том, что вы сделали для модернизации этой нефтебазы, для того, чтобы исключить попадание вредных веществ в атмосферу. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в прямой эфир. Можете написать нам на редакционную почту. Все контакты есть на сайте. Ваши комментарии, как только они поступят, они будут опубликованы в нашем эфире или на сайте Крым Реалии. Ну вот, что еще хотелось бы дополнить. По данным ресурса СБИС, он ссылается на данные данные Росстата. Общество с ограниченной ответственностью, БК-терминал, которое эксплуатирует эту нефтебазу, только в 2018 году задекларировало чистой прибыли порядка 80 миллионов рублей. Общий объем выручки составил 129 миллионов. Более свежие данные по итогам, например, на 2019 год пока найти не удалось, но вот на 2018 год, да, предприятие было довольно-таки прибыльным. Ну что ж, продолжаем мы говорить об этой ситуации. С нами на связи Евгений Гайворонский, журналист, достаточно долго проживший и проработавший в Крыму, и который занимался как раз-таки и вопросом работы вот этой нефтебазы. Евгений, я вас приветствую в нашем эфире.
Доброе утро.
Несколько слов об этой ситуации. Как вы думаете, почему? Почему, с одной стороны, есть прямые директивы Сергея Аксенова, чтобы эта база прекратила свою работу, да, до тех пор, пока ее работа может нести угрозу здоровью и жизни местного населения, а с другой стороны, нефтебаза продолжает эту работу, несмотря ни на что?
Ну, я эту тему достаточно серьезно исследовал. Я, когда был в Ленинском районе и писал о том, как сбили мать-одиночку, начальница местного БТИ, просто насмерть, женщина тяжело умирала, и как местная полиция, и СКА, и вся эта публика просто, ну, вот закрыли глаза. И я лично видел большое количество старой советской техники допотопной, которая добывала нефть кругом. И насколько я общался, там и в районе Керчи очень большое серьезное нефтяное месторождение, которое являлось одной даже из целей аннексии Крыма. Я вам, Сергей, в мессенджере скинул скриншот сайта нефтегаз.ру, и там очень любопытно есть новость за 18 марта 2014 года, то есть день попытки легитимации аннексии в Кремле, и они 18 марта 2014 года свои российские месторождения заносят так называемое Кубано-Эндолфское месторождение, которое находится вот в Ленинском районе. То есть, ну, жители стали заложниками такой вот, скажем так, российской парадигмы, в котором народ – новая нефть, и что народ вообще ничего не стоит, когда настоящую нефть государство находит и хочет забрать. И почему там такая тяжелая ситуация с экологией, и люди страдают и болеют? Потому что, ну, в современной России нет технологий, чтобы добывать керченскую нефть. Они добывают ее допотопными способами, да, там, ну, в том числе и дальше на нефтебазы, транспортировка. Все это очень старое, насколько я там все это видел. И одна из причин санкций – это то, что России не дают эти технологии для добычи нефти. И еще одна из причин, почему Россия так хочет каким-то образом доставить в Крым воду, да, это потому, что для добычи нефти, для разработки керченского нефтяного месторождения, им, разумеется, тоже нужно очень много воды. То есть ситуация в Ленина – это, ну, такая ситуация, которая вернется только после возвращения Крыма в Украину, потому что, ну, в Украине есть права человека, какое-то уважение к экологии. А в России, ну, такого нету, там просто, ну, как бы феодализм и бандитизм.
Но у Сергея Аксенова, например, да, должно же быть уважение к самому себе. Ну, ведь тяжело человеку терпеть, когда он занимает руководящий пост, когда он дает прямые указания остановить работу этой нефтебазы, а нефтебаза продолжает работать. Давайте вот вернемся к этому вопросу, почему так происходит? Почему, ну, неужели действительно так сложно, да, организовать эту нефтебазу, куда-то ее вывести за пределы Ленина, за пределы населенного пункта?
Ну, насколько я знаю, у Сергея Аксенова нет реальных полномочий вмешательства вопроса, который курируют федералы. Вопрос добычи нефти – это федеральное правительство. И Аксенов там может что угодно для телевизора анонсировать, как в Крыму шутят, но все это остается пустыми словами. Там, насколько я помню, в Крыму подсчитали, за 5 лет там более там 300 раз Аксенов дал различные обещания лишить те или иные проблемы, и ни одного раза, ни одной проблемы, ни одного крымчанина не решил. То есть Аксенов создает видимость, ну, как и все России, да, есть Россия из телевизора, а есть реальная Россия, где убивают людей варварской добычей нефти и работой допотопных нефтебаз. Угу. Я так это вижу.
Ну, вы, находясь в Крыму, вы наблюдали различные ситуации, в которых так или иначе, да, проявлялась природа, взаимоотношения местного населения и российской администрации Крыма. По вашему мнению, в этом случае получится ли жителям Ленина все-таки добиться того, чтобы нефтебаза перестала загрязнять окружающую среду?
Я думаю, жителям Ленина удастся добиться, потому что я вижу так, что Крым все-таки достаточно с обозримым будущим вернется в Украину, в том числе и потому, что ну, Россия не смогла организовать добычу, интересовавшей ее нефти, потому что у нее нет технологий. А в условиях России нет, там никогда такого не было, чтобы кто-то людей считал. Но России в Крыму осталось недолго, это как бы факт, об этом многое говорит.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Гайворонский, журналист, который долгое время жил и работал в Крыму. Мы продолжаем следить за ситуацией, за тем, как она развивается в поселке Ленина, как развивается ситуация вокруг Семикаладезианской нефтебазы. Я напомню, что если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала у нас в эфире, звоните нам, пишите нам на редакционную почту. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Мы есть в крупнейших социальных сетях. Меня можно найти в Facebook и напрямую мне написать, например, да, мы ждем ваших сообщений, ждем ваших звонков, ждем вашей информации, мы будем обращаться к этой теме и в дальнейшем продолжаем внимательно следить за происходящим. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, буквально через несколько секунд в наш эфир вернется Катерина Некречия, и мы продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Катерина Некречия с нами на связи. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей. Слышно отлично. Надеюсь, я тоже на связи.
Отлично, да. Слышно тебя хорошо. Поговорим мы о том, как парад 9 мая, на 9 мая, да, рассорил Путина и Лукашенко. Такая вот необычная так история, да.
Очень необычно. Но мы же помним, что в Белоруссии парад-то прошел, а в соседней России нет. Может быть, это стало причиной. Интересно узнать, что же там случилось. Дело в том, что что стало поводом для таких разговоров. Президент Белоруссии господин Лукашенко выслал из страны журналиста российского Первого канала и договорился о поставках нефти американской вместо российской. Что же происходит между Россией и Белоруссией, разбирался корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко.
И мы некоторые фрагменты этого материала приведем сегодня в нашем эфире.
Обязательно приведем, да. Ну, в общем-то, что случилось? Мы все знаем, что в разгар эпидемии коронавируса парады во всем мире, ну, там, где они обычно традиционно проходят, включая Россию, на 9 мая перенесли. А в Минске руководство страны провело, Беларуси провело полноценный парад с демонстрацией военной техники. Участники и зрители на трибунах были и в масках, и без масок. Вот что говорил с трибуны Александр Лукашенко о решении провести такой парад.
Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустимо. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа.
Ну вот это священное действо отразилось на взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. Точнее, вот этот парад стал кульминацией этого процесса. По мнению журналистов «Донбасс Реалии», разногласия начались с официальной реакции Беларуси на начало пандемии коронавируса. Когда в Москве дали отмашку ввести карантин, в Минске демонстративно от этой идеи отказались. Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что COVID-19 – это психоз, которому подверглось мировое сообщество. Он тогда раскритиковал решение России закрыть границу с Белоруссией и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
Цыплят по осени считают. Пройдет время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав. Всякое это тестирование, я уже как-то аккуратно-аккуратно намекнул. Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Во-первых, не всегда тесты точные. Во-вторых, встречаются со мной люди. Боюсь, что и они точно где-то протестировались. А надо было им тестироваться? Абсолютно нет. Это не совсем информативно. Сегодня в этой всей борьбе, реальной борьбе за человека, за личность, лечения людей важны пневмонии. Потому что все эти ковиды и коронавирусы дают пневмонию. Люди болеют пневмониями. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких.
Да, продолжаем. Это были слова Александра Лукашенко. Накануне парада к 75-летию Победы Беларусь выслала из страны журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина. На Первом канале назвали высылку Кручинина абсолютно безосновательной. Цитата. И добавили, что вместе с ним Беларусь выслала оператора Сергея Панасюка, а также лишила аккредитации всю российскую съемочную группу. До этого на сайте телеканала появился сюжет о ситуации с коронавирусом в Беларуси, в котором говорилось, что официальная статистика властей республики по заболеванию не вызывает доверия у местных жителей. А также о том, что прошедшие в Беларуси пасхальные службы и субботник в честь 75-летия Победы вызвали, цитата, очередную вспышку COVID-19. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские средства массовой информации за такое освещение белорусских мер по борьбе с коронавирусом.
Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. У них всегда так бывает. Ну, если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий, ведь они потихоньку уже реагировали на все, не только телеграм-каналы. Вчера уже, насколько я понимаю, уже и ведущий Первый канал отреагировал. Притом вранье сплошное. Это фейк. Фейк от Государственного Первого канала Российской Федерации.
Да, можно долго слушать, как Александр Лукашенко разоблачает фейки российского Первого канала, но мы идем дальше. Сначала игнорирование карантина. Лукашенко продолжает публично перетягивать на себя внимание и становится главным защитником Дня Победы на постсоветском пространстве после проведения парада 9 мая. По мнению обозревателя московского центра Карнеги Константина Скоркина, это в Кремле вызывает большое раздражение. Давайте послушаем комментарий эксперта для «Донбасс Реалии».
И он, получается, себе забрал славу вот этого 75-летия, он не побоялся вируса и провел парад, как бы то, чего, значит, Путин отменил. И получается, что он снова становится таким вот вождем вот этого, как бы, советофильского населения бывшего СССР. Я думаю, что это в Кремле вызывает большое раздражение, потому что как раз вот с этим глубинным народом, как его Сурков назвал, у Путина в последнее время как раз большие непонятки. Началось все с пенсионной реформы, которая вызвала большое недовольство. Теперь вот, собственно, с этой эпидемией, с карантином, потому что на самом деле в России есть такое глухое, очень большое недовольство тем, как все это происходит.
По мнению журналиста белорусского издания «Белсат» Игоря Ильяша, проекту углубленной интеграции Беларуси, на которую возлагали большую надежду в Кремле, зашел в тупик, который привел к нефтяной войне в начале года, который болезненно отразился на белорусской экономике. В Минске решили снизить зависимость от российских энергоносителей. Впервые танкер с американской нефтью приплыл из Техаса в литовскую Клайпеду для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. По мнению экспертов, которых опросил телепроект «Донбасс Реали», уже сегодня нужно готовиться к возможному свержению Александра Лукашенко. Вот такие вот радикальные мнения. Комментарий эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова. Давайте послушаем.
Надо формировать такой вот пул пророссийских политиков из белорусов, проживающих на территории России, которые могли бы в случае необходимости там сразу занять ответственные посты. Потому что если в Беларуси начнется нечто подобное тому, что было на Украине, у нас должен был план действий. Как оказалось, вот когда там на Украине произошли события, если у нас и был план, то только по поводу Крыма. Что будет, если там вот начнутся волнения какие-то, дестабилизация в момент транзита власти. Вот. И что мы тут не должны свой шанс упустить.
Журналисты «Донбасс Реалии» отмечают, что, сложа руки, Лукашенко сидеть не собирается, модернизирует армию и даже развивает отрасль белорусского ракетостроения на основе китайского. Обновленная реактивная система залпового огня «Полонез», дальность стрельбы до 300 километров. Правда, союзница, Россия, предоставлять свои полигоны для испытаний почему-то отказывается.
Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, ну то представьте, как будут вести себя другие государства. Не надо перед россиянами становиться на колени.
Нет.
Рассчитывать, что Беларусь при Александре Лукашенко резко выйдет из зоны российских геополитических интересов, все же не стоит. И дело не только в расположенных на ее территории российских военных объектах. У Путина и Лукашенко слишком много общего, так объясняет журналист белорусского издания «Белсат» Игорь Ильяш.
Общий культурный код, тоска по СССР, антизападничество, презрение к правам человека и демократии, культ сильной власти – все это их объединяет. На протяжении всей войны на Донбассе, всего конфликта России и Украины, Беларусь нисколько не сократила военное сотрудничество с Россией. Более того, Лукашенко, тот же Лукашенко, который гарантировал Украине безопасность, неоднократно заявлял в 2014-2015 году, что, мол, если вот ситуация действительно будет, пойдет эскалация конфликта, то есть будет втянут конфликт Запад, то Беларусь, даже если, мол, Россия не будет права в этой ситуации, она все равно будет поддерживать своего союза.
Ну вот, с полной версией материала «Донбасс Реалии» вы можете ознакомиться на сайте «Радио Свобода». Да, из последних новостей из Минска, да, о контексте, в котором все это происходит. В Беларуси сейчас проходит президентская предвыборная кампания. Зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов. До 19 июня им нужно собрать 100 тысяч подписей. Противники действующего президента Александра Лукашенко, для которого это уже шестая президентская кампания, собрались в воскресенье в центре Минска, чтобы поддержать оппозиционных кандидатов. Всего впервые за много месяцев на митинг оппозиции вышли около 1000 человек. Комментарий, записанный журналистами телеканала «Настоящее время».
Я хочу поменять президента, власть поменять. Все, мне уже надоела эта власть. 26 лет, а дошли до ручки вообще. Нищета полнейшая. Пускай уходит. Не надо мне Лукашенко, надоело уже.
Пандемия страшна, конечно, но то, что происходит в стране, тоже можно назвать пандемией, поэтому ну, другого шанса не будет.
Страна должна жить свободной жизнью, с нормальным президентом, а не постоянным непонятно кем, который умеет нормально разговаривать. Лично мое мнение, человек, тот, который говорит в телевизор, что мы жрем, стригем копыта, вообще не достоин находиться не только здесь, а вообще везде.
Я тут буду стоять, пока, скажем так, не возьмут у меня мои данные, я не распишусь.
Подписаться на оппозиционных кандидатов в воскресенье в центре Минска собралось более 1000 человек. Многие пришли поддержать известного блогера Сергея Тихановского. Автор канала «Страна для жизни» не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в изоляторе. Поэтому сейчас входит в инициативную группу своей жены. Время, выделенное для сбора подписей, команда Тихановского будет использовать для легальных пикетов, чтобы призывать людей к переменам.
На участок всего пришло 15% избирателей, а рисуется 74% явка, плюс-минус по областям. На что вы надеетесь? На что надеются те кандидаты, которые пойдут? Задумайтесь, искренне они или нет, если это кругом обман. Поэтому, друзья, страх это то, что держит всех нас вот в этом состоянии. Один человек, 9,5 миллионов, держит в этом страхе. Нас так много, давайте избавляться от этого страха уже. В этом году нам нужны перемены. Стоп, таракан! Стоп, таракан!
Из-за непогашенной судимости за организацию массовых протестов против фальсификации выборов в 2010 году Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала и оппозиционного политика Николая Статкевича. Из 30 кандидатов, которые выступают за протест, зарегистрироваться удалось только одному. К гомельскому пенсионеру Владимиру Непомнящих у Центр избиркома не возникло претензий во время подачи документов, и он получил удостоверение члена инициативной группы. Это позволит и другим противникам власти легально проводить пикеты в городах Беларуси.
Месяц свободы – единственная возможность для белорусов собраться вместе, не рискуя быть разогнанными. Мы будем пользоваться этим месяцем на все 100. Посмотрим, сколько людей будет выходить к концу. Если много, то мы продолжим. Лукашенко хуже вируса. Он намеренно заражал людей. Он запретил людям дистанционную работу в государственных учреждениях. Он запретил студентам дистанционные занятия. Он запретил закрывать школы. Он загонял людей на парады. Это намного хуже. Люди идут на риск. Без риска не будет свободы.
Нынешняя президентская кампания в очередной раз не смогла объединить оппозицию. Одни кандидаты выступают за бойкот выборов, а другие всерьез намерены собрать 100 тысяч подписей, несмотря на коронавирус. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». До 19 июня инициативные группы должны собрать по 100 тысяч подписей за своих выдвиженцев, чтобы ЦИК мог зарегистрировать их кандидатами в президенты. Президентские выборы же в Беларуси пройдут 9 августа. Вот так вот скоро, да, и конечно же, интересно следить за тем, что там происходит. Для этого можно просто назвать еще раз некоторые СМИ наших коллег, которые освещают такие важные темы, ну, можно сказать, на постсоветском, да, пространстве. И вообще картинка мира, она понятна, если вы смотрите телеканал «Настоящее время», который надо найти на спутнике на вашем. Я отмечу, что в эфире радио «Крым Реалии» некоторые программы «Настоящего времени» также звучат в прямом эфире, например, в 21.00 вы можете послушать, а потом на следующий день повторы и «Голос Америки» и прочее. И также заходите на украинскую службу «Радио Свобода», где вы можете найти вот такие программы, как «Донбасс Реалии», которые расширяют наш с вами кругозор и информируют о том, что происходит.
Катерина Некречия и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Это радио «Крым Реалии». Спасибо за то, что остаетесь с нами. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на частоте 648 АМ и 105.9 FM, онлайн на сайте «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале. Заходите, подписывайтесь. Всем пока.